MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете четвертый выпуск подкаста MobileReview.com. В ближайший час новости, обзоры и комментарии от редакторов портала. В нашем подкасте сегодня: концерт Мадонны в Москве, шоу на сцене, шоу у сцены и шоу в вашем телефоне. Уровень проникновения больше 100%. Людей в России меньше, чем проданных сим-карт. Три серых коня, три моногарнитуры от Nokia в рубрике «Штучки». И мобильный чарт, 5 рингтонов и реалтонов, которые громче остальных звучали на этой неделе.
MobileReview.com. Особое мнение.
Мобильные телефоны в повседневной жизни. Поговорив о скорости жизни в цифровом мире, в мире с различными гаджетами, я получил достаточно большой отклик в виде писем наших читателей, и многие говорили о том, что действительно скорость изменения мира велика. Я хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями, которые были сделаны на концерте Мадонны в Москве. Эти наблюдения, они во многом связаны как раз-таки с мобильными телефонами. Любой концерт, любое мероприятие показывает кучу людей с различными телефонами. Как правило, это разные модели, встречаются те или другие, но интересно, как люди используют эти аппараты. На любом концерте в темноте люди начинают фотографировать, люди начинают снимать видео, кто-то пытается записать ролики с песней. Можно говорить о том, что все эти попытки на сегодняшний день бесполезны. Например, на концерте Мадонны было интересно смотреть, как девушка записывала видео на Siemens CL75. При этом было изначально понятно, что увидеть ничего, кроме неких световых пятен с расстояния почти 400-500 метров от трибуны, она не сможет. То есть заведомо попытка была обречена на неуспех. То же самое касается фотографий в темноте. Даже новое поколение аппаратов, таких как Sony Ericsson K800, Nokia N73, они не позволяют получать приемлемого качества снимки в темноте на больших расстояниях. Поэтому я могу точно говорить, что люди действительно привыкли полагаться на мобильные телефоны, в том числе на составляющую камеры. Если мы говорим сегодня о том, что камера в телефонах действительно нужна или не нужна, то эти споры прекращаются после посещения любого концерта. Вы увидите, что люди действительно пользуются камерами. И людей с отдельными фотоаппаратами, цифровыми мыльницами, не так уж много, потому что на концерт идут, как правило, без вещей. Либо берут небольшую дамскую сумочку, а класть туда еще фотоаппарат не находят нужным. В принципе, качество фотографий из мыльницы на таких расстояниях не очень хорошее. Если говорить о других моментах, то концерт – это удивительная вещь, где ты видишь во всей красе, как используют люди телефоны. До концерта, пока все сидят и ждут, люди переписываются смс-сообщениями, звонят друг другу, ищут друг друга. Чисто российская специфика связана с тем, что на концерте Мадонны смс-сообщения до начала концерта не проходили. Было сделано это по соображениям безопасности или была такая нагрузка, не совсем понятно. Я склоняюсь к версии о том, что смс-сообщения в принудительном порядке блокировались для обеспечения безопасности. Чьей – уже другой вопрос, но тем не менее. На нашей трибуне смс-сообщения не ходили, не буду отвечать за весь стадион. И смс-сообщения начали проходить только вместе с началом концерта, когда Мадонна была уже на сцене. При этом телефонные звонки проходили. Не работала отправка смс-сообщений у компании Билайн и у компании МТС. При этом Мегафон работал. Мы на трибуне даже шутили в какой-то мере с коллегами-журналистами о том, что Мегафон не является целевой аудиторией посетителей концерта. И так как его нет практически ни у кого из тех, кто пришел, поэтому он и работает. С другой стороны, возможно, это была действительно нагрузка, но слишком странно, что не проходили только сообщения Хотя голосовая связь ложилась несколько раз так же, особенно после концерта она легла. Это показывает еще раз, что российские операторы не готовы работать с критическим наплывом людей в ту или иную точку. Нет избыточности сетей. Это в какой-то мере интересный момент. Но вернемся к телефонам. Если вы вспомните 80-е и 90-е годы на концертах под медленные песни люди доставали зажигалки и качались в такт музыке. Сегодняшний человек намного более современный, и он берет в руки мобильный телефон. Включив подсветку экрана, люди раскачиваются в такт музыке. Эти огоньки намного более яркие, чем огонек зажигалки. Может быть, не такие интимные, не такие теплые, как огонь зажигалки. Все-таки огонь – это символ. Мобильный телефон не стал таким символом, но показательно, что люди используют мобильный телефон и таким образом. Это достаточно интересно. Третий аспект, связанный с концертом, который достаточно, на мой взгляд, непривычен, это инициатива компании Beeline, которая является спонсором концерта, и активная рекламная кампания лицензионных рингтонов, мелодий, картинок с этого тура с изображением Мадонны, который любой пользователь компании Beeline может загрузить не бесплатно swap.beeline.ru. Стоимость картинки или мелодии риэлтона достаточно велика по сравнению с другими компаниями, где этот софт и контент нелицензионный, назовем его так. При этом Beeline впервые применил защиту DRM, то есть вы не можете передать загруженные изображения, картинки, мелодии на другой телефон. То есть вы обречены их использовать только на одном аппарате. Казалось бы, это ограничение отпугнет многих пользователей. Ничуть. Именно под события, именно под концерт Мадонны в Москве многие люди захотели приобрести такие логотипы, заставки, мелодии, установить мелодию звонка. Удивительно, но я столкнулся с тем, что ряд людей, у которых уже есть диск со всеми песнями Мадонны, DVD с ее концертами, люди не фанаты певицы, а просто обычные пользователи. Они, тем не менее, узнав о такой возможности, загрузили эти мелодии на телефон, мотивируя тем, что они специально подготовлены для телефона. Это новая ниша, это новый рынок. В какой-то мере это событийный маркетинг, и он интересен. На данный момент никто из российских операторов не проводит событийный маркетинг в таком ключе. Поэтому эта инициатива интересна. В ее подтверждение можно говорить, что событийный маркетинг пытаются использовать и другие люди. Например, Русская Православная Церковь перед концертом раздавала листовки с ее видением Мадонны, о том, что она собой олицетворяет и почему это неправильно. А какие-то люди пытались продавать нелицензионные диски с Мадонной уже в пределах Лужников. После концерта молодые девочки продавали фотографии Мадонны с ее автографами, естественно, сделанные не в Москве, а с других концертов. И непонятно, реальны ли эти автографы, но цена была достаточно большой. То есть, по сути, существует спрос на событийный маркетинг, когда вам что-то понравилось, и вы готовы вот прямо сейчас это купить. И когда покупка не представляет проблемы, как это происходит в случае ВАП, интернет, и биллинг списывает деньги с вашего счета, это очень интересно. В будущем такой событийный маркетинг станет одним из основных при продвижении тех или иных товаров, услуг. И контент-провайдеры де-факто должны стать именно событийными провайдерами. То есть не просто предлагать на некой витрине среди прочих Мадонну, Патрицию Касс, еще кого-то, Дорс, а приурочивать свои продажи к тому или иному событию, как это было, например, с Олимпиадой. И вот тут начнется борьба за артистов, за те концерты, которые проходят. Потому что все не поместятся под одной крышей. И те контент-провайдеры, которые будут способны стать эксклюзивными игроками на этом рынке, на том или ином концерте, они, собственно говоря, и будут зарабатывать основные деньги. На сегодняшний момент, учитывая уровень концертов, уровень звезд, кроме операторов, никто не может претендовать на такое звание эксклюзивного поставщика контента под то или иное событие. Вот такие небольшие наблюдения об использовании телефонов на концертах в частности и о том, как они ворвались в нашу жизнь и меняют ее постепенно. Высказывайтесь в нашем форуме.
MobileReview.com. Новости.
Apple увеличила емкости плееров iPod 4-го поколения. Цена при этом осталась прежней. Кроме того, теперь плеер оснащается более качественным дисплеем. Это позволит с большим комфортом смотреть видео. Его, кстати, уже можно приобретать через интернет-магазин iTunes. Новый iPod легко интегрируется с приложением iTunes 7, также недавно выпущенным. Модель с винчестером на 30 гигабайт стала стоить $249, а стоимость модели 80 гигабайт – $349. Мини-SD-карту на 4 гигабайта анонсировала компания SanDisk. Карта, по словам представителя компании, должна обеспечить высокую скорость и большую вместимость. В настоящее время доступны тестовые образцы новой карты. Коммерческие продажи намечены компанией на следующий год. Производителям требуется время, чтобы адаптировать программное обеспечение своих устройств для поддержки в их слотах карт нового типа.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мы поговорим о трех устройствах от компании Nokia. Это гарнитуры Nokia BH300, Nokia BH600 и гарнитура Nokia BH700. Все эти гарнитуры моно, это не стереоустройство. Начнем с самой младшей модели, это Nokia BH300. Nokia BH300 это гарнитура имиджевая. Имиджевая здесь заключается в том, что использован, скажем так, довольно приятный дизайн. Есть возможность персонификации. Это смена ободков. Несколько есть в комплекте. Цвета их достаточно интересные. Гарнитура прежде всего адресована женщинам. Думаю, редкий мужчина отважится купить гарнитуру из белого глянцевого пластика с ободками таких цветов, как красный, зеленый. Есть еще, правда, и черный цвет, но все равно, я думаю, эта гарнитура не для мужчин. Гарнитура интересна тем, что здесь отказались от клавиш регулировки громкости. Их нет. Есть зато многофункциональная клавиша, удобная. И есть кнопка включения-выключения на тыльной части гарнитуры. Разъем спрятан под ободком. Разъем для зарядки. Здесь используется нового образца, то есть тонкая ЗУ. Способ ношения гарнитуры крайне прост. Она просто вставляется в ухо. Здесь нет заушника. Насколько это удобно, сказать не могу. Мне показалось, что не очень. Но единственное, может быть, другим пользователям гарнитуры покажется иначе. Гарнитура очень похожа на продукт от Samsung. Это Samsung Web 200, обзор его есть на сайте. Скорее всего, эти гарнитур какой-то общий прародитель. Скорее всего, от компании Jabra, на мой взгляд. Nokia BH300 нравится женщинам. Это уже выяснено и доказано опытным путем. Единственное, что, на мой взгляд, эта покупка может быть импульсной, да? То есть, ой, какая маленькая штучка приятная. Купи мне ее, дорогой любимый. Ну, или же женщина просто возьмет и купит себе ее сама. Но, тем не менее, здесь есть не очень приятная черта. Это качество передачи речи. Оно находится на среднем уровне, скажу так. Микрофон находится довольно далеко от рта говорящего. DSP-процессора нет, поэтому отсюда, собственно, вытекает не очень приятный факт. То есть разговаривать в тишине очень приятно. Разговаривать при наличии хотя бы малейшего шума, ну, не то что малейшего, скажем так, небольшого шума, уже гораздо сложнее, комфортно разговаривать. В остальном Nokia BH300 типичный игрок со своими интересностями, со своими вкусностями. На него, может быть, и стоит обратить внимание, но обязательно стоит померить, подключить телефон и поговорить, понять, насколько вам это удобно. А с другой стороны, за нее просят не так много денег. 1000 с копейками, скажем так, не очень много для продукта такого класса. Стоит обратить на нее внимание женщинам, прежде всего, это я повторюсь. Следующий продукт — это гарнитура Nokia BH600. Гарнитура, про которую так хочется сказать, гарнитура для корпоративных закупок. На мой взгляд, стоит обратить на нее внимание в том случае, если вы, скажем так, занимаетесь IT-обеспечением компании, и вам нужно приучить всех сотрудников разговаривать по Skype. Ну, тут-то, наверное, и стоит обратить внимание на BH600, потому что она имеет такой, скажем, офисный дизайн и достаточно средние характеристики. Средний здесь, на мой взгляд, проглядывает во всем. Это и цвет, и использованные материалы, и качество передачи речи. Все находится на таком среднем уровне. Гарнитура создана на основе одной из гарнитур Jabra. Скорее всего, это BT-150. Это видно и в фирменном джабровском способе крепления заушника к гарнитуре, и в материалах, которые использованы в конструкции заушника. Это пластмасса с памятью. Пластик очень похож. Похоже и клавиши регулировки звуком. Подробнее в обзоре все это будет рассмотрено. Но уже сейчас могу сказать, что BH600 это продукт, скажем так, середнячок. Середнячок. Если про BH300 еще можно было зацепиться взглядом за какие-то вкусности, то здесь их просто нет. Следующий продукт — это гарнитура BH700. Гарнитура интересна. Гарнитура имиджевая. Причем здесь имидж заключается в некоторых интересных находках, скажем так. Ну, правда, эти находки уже давно были найдены, но они здесь так своеобразно обыграны. Во-первых, носить гарнитуру можно двумя способами. Либо просто вставить в ухо, либо прикрепить заушник и носить традиционным способом. Заушник тонкий, мне он не показался удобным, возможно, вам покажется иначе. Это первая интересность. Вторая интересность в том, то, что в компании нам буквально навязывают определенный сценарий использования. Навязывают в хорошем смысле этого слова. В комплекте гарнитуры есть шнурок с держателем. Предлагается повесить его на шею, прикрепить гарнитуру к нему и, соответственно, при поступлении звонка извлечь гарнитуру, побеседовать и прикрепить ее обратно. Ход достаточно любопытен, если не обращать внимания на то, что компания Sony Ericsson уже крайне давно прикладывает к своим гарнитурам шнурки для переноски, оснащает их соответствующими разъемами на корпусе. То есть этот сценарий не нов. Он здесь, скажем так, обыгран, что ли, да, потому что гарнитуры Sony Ericsson можно и не снимать с ремешка. То есть вместе с ремешком надеть на ухо, поговорить и повесить обратно. В BH700 предлагается другой способ. Он будет интересен для той группы лиц, покупателей, которые любят прикреплять и открреплять что-то. Любят какие-то вот такие дополнительные опции, может быть, и высосанные из пальца, но тем не менее, которые присутствуют, да, то есть это добавляет какой-то драматичности в использовании, да, то есть появляется какое-то дополнительное действие, и оно может показаться кому-то любопытным и интересным. Мне, например, показалось, потому что, не знаю, использование любой, скажем так, вещи надо рассматривать как игру, на мой взгляд. То есть вы можете использовать гарнитуру как гарнитуру, но ее можно использовать как продукт, который там, не знаю, привлекает внимание окружающих, говорит о вашем статусе и т.д. и т.п. Это может быть все что угодно. У BH700 интересный дизайн. К тому же, если посмотреть на ее фронтальную часть сверху, то мне он очень сильно напоминает дизайн USB аудиоадаптера от Nokia, который есть в комплекте с гарнитурой Nokia BH500. Вы сможете увидеть это на фотографиях в обзоре. Гарнитура имеет удобные управляющие элементы. Клавиша регулировки громкости выполнена в джукдайном стиле. Еще одна кнопка находится на тыльном торце гарнитуры. Это кнопка включения-выключения. На правом торце находится разъем для зарядного устройства. Тонкое ЗУ нового образца. Насколько гарнитура удобна в повседневном использовании, сказать тяжело. Люди говорят по-разному. Кому-то нравится, кому-то нет. По крайней мере, из опрошенных. Душка не меняет, в принципе, ситуации. Потому что душка, если она сделана эргономически, скажем, то она удобство добавляет. Здесь душка — это как еще один дополнительный способ ношения. Она довольно тонкая и, на мой взгляд, неудобная. Просто если вставить ее в ухо, то, в принципе, это достаточно адекватно, но тогда вы не сможете использовать ее в спортзале, потому что выпасть она может. Выпасть она может, по крайней мере, если вы сильно потрясете головой, то она может улететь. Но, с другой стороны, как вариант для повседневного использования дома, в офисе, где-то на переговорах, ну, в общем, где угодно в течение дня, вариант неплохой, но мы еще поговорим об этом в обзоре. За сим спешу с вами распрощаться. До следующей недели.
MobileReview.com. Новости.
iPod Shuffle стал самым маленьким цифровым аудиоплеером. Его размеры уменьшились почти вдвое по сравнению с прежней версией. Он получил алюминиевый корпус и встроенный зажим. Новый iPod Shuffle будет представлен только в одном варианте, объемом 1 гигабайт. Время работы от одной подзарядки – 12 часов. Рекомендованная цена на него – $79. Выпуск ожидается в октябре. Motorola и Nokia объявили о намерении вместе работать над совместимостью мобильных телевизионных сервисов и ускорением их внедрения на рынок. Речь идет в основном о стандарте DVB-H. Компании собираются поддерживать операторов, внедряющих сервисы мобильного вещания, а также активно работать над созданием единых стандартов и оптимизацией мобильных TV-сервисов. По данным аналитической компании Informa, рынок мобильного TV будет расти очень быстро, и к 2010 году будет продано свыше 50 миллионов DVB-H-устройств.
MobileReview.com. В эфире.
Проникновение мобильной связи на российском рынке. На днях большинство аналитических агентств, которые занимаются подсчетом числа абонентов в России, заявили о том, что проникновение превысило 100% или составило даже большее число, например, 150% в отдельных зонах, регионах. Этим летом мы разговаривали с моими друзьями, и во время разговора один из них сказал: «Я сегодня по радио слышал, что проникновение сотовой связи в России составило 130%. Объясни мне, пожалуйста, каким образом может быть пользователей больше 100%, то есть учитываются приезжие, гастарбайтеры, кто входит в эти лишние проценты?» И тогда развязался достаточно интересный спор, когда я утверждал простую вещь, что проникновение, реальное проникновение, не рассчитывается по одной простой причине. Рассчитывается количество сим-карт, которые выбрасываются, люди пользуются двумя сим-картами. Более того, операторы не заинтересованы в расчете реального числа абонентов, так как в этом случае все их выкладки за предыдущие годы покажут свою неверность. Аналитические компании, специализирующиеся по операторам, в достаточно двусмысленном положении. С одной стороны, они все эти годы говорили то, что им говорили операторы, но говорили от своего лица, основываясь на вторичных данных. То есть, по сути, весь рынок жил в непонятном ключе, когда не было реальных данных, и, к сожалению, сегодня их количество также минимально. Например, поговорим о компании Jason & Partners. Они утверждают, что в августе количество абонентов сотовой связи в России выросло до 145,4 миллионов человек. То есть превысило население России. Это 102% от общего населения России. Я думаю, каждый из нас поймет ошибочность этих данных, если вспомнит среди своего круга общения людей, которые по принципиальным соображениям, по социальным соображениям не пользуются мобильной связью. Я с легкостью могу вспомнить около 30 таких людей. То есть эти 30 людей, конечно, мизер на фоне 145 миллионов в исследовании Jason & Partners, но они уже не пользуются связью, они уже дают некую погрешность. Казалось бы, она минимальна. Но давайте представим, сколько людей в нашей стране живет за чертой бедности и не может позволить себе мобильный телефон. Если отталкиваться от населения страны, то число таких людей достаточно велико. Это порядка 20 с небольшим миллионов человек. Значимая цифра. Возникает вопрос, а откуда эти люди взяли телефоны и деньги, главное, деньги на оплату ежемесячную услуг связи? Для меня этот вопрос остается непонятным. Более того, в основном эти люди сегодня сосредоточены вне центрального региона, вне Москвы. Это Урал, в меньшей мере Краснодарская область. Но, тем не менее, такая социальная прослойка в нашей стране, как ни жалко, она существует. Мне не совсем понятно, как могут грудные дети или дети до хотя бы 4 лет на 100% пользоваться мобильной связью. Да, я понимаю, что они живые люди, но в колыбельках я пока не обнаруживал мобильных телефонов. Для меня это тоже остается тайной за семью печатями. Никто практически никогда не говорит о количестве двойных, тройных сим-карт, хотя на сегодняшний день для определенных категорий платежеспособных абонентов это весьма большая доля. Например, в любой поездке, садясь в самолет, вы видите, что люди отключают не один, а, как правило, два, иногда даже и три телефона. То есть люди имеют несколько сим-карт и активно ими пользуются. Безусловно, процент в пересчете на всю страну будет минимальным. Но тенденция однозначна. Люди начинают пользоваться двумя телефонами. Одним корпоративным, другим личным. Более того, если подобное использование еще несколько лет назад казалось амбициями, не такой уж необходимостью, то сегодня начинают встречаться люди, которые пользуются не просто двумя аппаратами, а пользуются и тремя аппаратами. Косвенным признаком популярности использования нескольких сим-карт становится продажа мультисим-карт, адаптеров под две карты на один телефон. То есть, рассчитывая продажи таких устройств, можно однозначно понять, как много людей пользуются несколькими карточками. Так вот, исходя из продаж мультисим-карт и адаптеров, можно с уверенностью говорить, что от абонентской базы как минимум 10% уже сегодня используют одну, две или несколько карт. Следующий момент, который никто почему-то не вспоминает, помимо детей, стариков, существует естественная убыль населения в России. К сожалению, люди смертны, люди умирают. Да, те, кто умирает сегодня, как правило, не являются в массе своей абонентами мобильной связи. Так происходило до начала 2006 года. К началу 2006 года те люди, которые покидают нас, они уже пользовались связью. Идет естественная убыль абонентов. И тут можно говорить о том, что эти данные уже надо начинать считать. Их можно учитывать. Они становятся наиболее заметными. Если раньше это была статистическая погрешность, которая не влияла ни на что, то сегодня уже надо учитывать эти данные. Разглядывая красивые графики, разглядывая прирост абонентов по той или иной компании, прирост по регионам, лицензионным зонам и другим умным словам, можно говорить, что эти графики остаются графиками, потому что они не описывают простую вещь, а именно, сколько реальных людей в нашей стране реально пользуются мобильной связью. Рассчитать эту величину достаточно легко. Более того, каждый из операторов знает реальное число не сим-карт, а реальных абонентов, которые пользуются его связью. У этого числа есть некая погрешность, но эти данные существуют. И, на мой взгляд, задача аналитиков в первую очередь представлять именно данные о реальном положении дел, а не неких воображаемых вещах, которые, мягко говоря, не интересны ни потребителям, ни игрокам рынка, ни кому-либо еще. То есть, по сути, сегодня аналитика об операторах во многом – это пиар самих операторов, которые раздувают щеки, говорят, что у нас количество абонентов больше, идет борьба между операторами за абонентов, казалось бы, а на самом деле это борьба сим-карточек, которая обречена на провал изначально. Поэтому можно говорить, что сегодня требуется новый подход к этой теме. Этот подход, надеюсь, кто-то из аналитических компаний сформирует. Да, этой компании будет тяжело, но мы очень надеемся, что наши коллеги это все-таки сделают, потому что рынок требует, рынку необходимы реальные данные о состоянии и по подключениям, и по реальным абонентам. В качестве затравки могу сказать, что мы, рассчитывая адресную базу такой услуги, как мобильная связь для российского рынка, вышли на величину 85 миллионов человек для рынка 2006 года. То есть не более 85 миллионов человек способно по физическим параметрам, например, возрасту, либо по социальным воспользоваться услугой мобильная связь, услугами операторов. Будем рады, если кто-то повторит наши расчеты и укажет, что они верны или не верны. В любом случае, надеемся на дискуссию и на то, что наши коллеги все-таки начнут считать реальное, а не мнимое проникновение сотовой связи на российском рынке. Потому что проникновение, в первую очередь, это отношение пользующихся людей мобильной связью к общему числу жителей нашей страны, а не отношение сим-карт к жителям нашей страны.
MobileReview.com. Новости.
Количество абонентов сотовой связи в России на конец августа 2006-го составило почти 145,5 миллионов человек. По сведениям аналитической компании Jason & Partners, уровень проникновения в целом по России достиг 102%, а в московской зоне составил 150%. Совокупный прирост количества абонентов в августе – 2 миллиона 100 тысяч человек. Это самое низкое за последние 5 месяцев значение. Год назад, в августе 2005-го, прирост был более чем в 2 раза выше. Компания Apple обновила линейку своих плееров. iPod Nano теперь может похвастаться алюминиевым корпусом, более продолжительным временем работы от одной подзарядки до 24 часов, более ярким дисплеем и более чем вдвое увеличенной вместительностью за те же деньги. Появились новые варианты расцветки – серебристый, розовый и голубой. Рекомендованные Apple цены такие. Плеер на 2 гигабайта – $149, 4 гигабайта – $199, а для 8-гигабайтного плеера – $249.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио MobileReview.com. Тема сегодняшнего подкаста – представитель новой для российского рынка и не слишком известной в мире марки DAZED. Если следовать грамматике английского языка, то это название нужно произносить как DAZED. Однако маловероятно, что подобное начинание даже из уст редактора поддержит широкие массы. Плеер носит индекс V73 и гордое название Digital Media Player. Объясняется это просто. Следуя текущей моде в плееростроении, создатели снабдили плеер возможностью просмотра графических файлов и видеороликов, помимо, собственно, воспроизведения музыки. Правда, чудо не случилось. И видеоролики, как и в случае с большинством подобных устройств азиатских производителей, приходится предварительно перекодировать. В остальном функциональность устройства стандартна. Диктофон, FM-тюнер, цветной дисплей. Отметить можно наличие слота для карт флеш-памяти форматов Secure Digital Multimedia Card, а также встроенный динамик, щедро снабженный собственным выключателем. Как я уже сказал, присутствует квадратный цветной дисплей диагональю в 1.5 дюйма. К сожалению, построен он на CSTN-матрице, что выливается в довольно бледную картинку с блеклыми цветами и средней яркостью. Справедливости ради стоит отметить, что такие дисплеи устанавливаются в большинство моделей среднего и низкого ценового диапазона, а от производителей, так скажем, второго и третьего эшелонов. Корпус V73 выполнен из гладкого полированного пластика серебристого и черного цветов. Если посмотреть на модели, тестировавшиеся нами в течение нескольких последних месяцев, то можно отметить, что это цветовое сочетание в последнее время весьма популярно среди дизайнеров. Объясняется это не мудрено, оно является классическим и подходит к любой одежде, а также гармонирует с другими устройствами персональной электроники. Странно, но плеер, имеющий вертикальную организацию корпуса, чем-то неуловимо напоминает сотовый телефон Sony Ericsson T610 в миниатюре. Конечно, не последнюю роль здесь играют цвета и материал корпуса. Качество сборки V73 довольно добротное. Дефекты литья, штамповки и подгонки деталей при внешнем осмотре не обнаруживаются. Панели корпуса плотно подогнаны, он не играет в руках, даже если его довольно сильно сжать. Можно отметить благоприятную тенденцию среди сравнительно неизвестных китайских и корейских производителей персонального аудио. Качество корпусов их продукции неуклонно растет на протяжении примерно последних 3 лет, что не может не радовать. Схемы управления плеером конструкторы, к сожалению, не стали снабжать такими удобными средствами, как 4-позиционная клавиша или джойстик, видимо, из соображений экономии. А плеер DAZ-V73 управляется с помощью 8 кнопок, расположенных на лицевой и боковых панелях. Удобство подобной схемы можно назвать лишь средним, да и то с натяжкой. Кнопки имеют короткий ход, и несмотря на то, что фиксируют нажатие с еле ощутимым щелчком, часто не дают нужной отдачи, чтобы почувствовать нажатие физически. Кроме того, кнопка активации записи настолько миниатюрна, что нажать ее могут кончиком пальца только люди, занятые, например, редакторским трудом. Комплектация плеера ничем не отличается от схожих моделей. Отметить можно разве что наличие сетевого адаптера для зарядки аккумулятора. Он у плеера встроенный, литий-полимерный. На одной зарядке аппарат работает более 10 часов. Заявленная производителем цифра, правда, составляет 15 часов, но это с поправкой на благоприятные условия. Подключение плеера к персональному компьютеру производится по шине USB. V73 может выступать как кардридер или используется для транспортировки файлов. Операционная система распознает его как съемный носитель. Качество звучания можно назвать обычным. Оно во многом схоже с плеерами Direct, iBeat и продукцией других азиатских марок, построенной на немного устаревших, но в целом приличных чипах. Общее впечатление от плеера довольно сухое. Для полноценного выхода на рынок марки в лице модели V73 не хватает яркости, оригинальности. Наличие динамика и слота для карт памяти уже давно не может являться соответствующими этим понятиям атрибутами. Плееру бы не помешал более европейский дизайн или хотя бы более качественный дисплей. Умудряется ведь iAudio, она же Kaon, ставить на свои недорогие модели хороший дисплей. Впрочем, аудитория V73 – молодые покупатели, возможно, совершающие покупку под воздействием секундного импульса. Многим из них важна максимальная функциональность, пусть даже и реализованная для галочки, за минимальную цену. Здесь DAZ-V73 вполне соответствует чаяниям. Что ж, подождем других моделей под этой маркой и до новых встреч.
MobileReview.com. Новости.
Частоты для сотовых сетей 3-го поколения в России получат 3-4 оператора. По всему миру сети 3G уже обрели популярность. Особенно хорошо они развиты в странах Юго-Восточной Азии и некоторых государствах Европы. В такой сети за счет более высокой скорости передачи данных можно использовать услугу видеозвонка и другие мультимедийные сервисы. Среди тех операторов, которым предположительно будут выделены частоты, Skylink. Решение о том, дать или не дать частоту Skylink, будет приниматься по итогам работы компании на начало 2007 года. Оставить автограф на фотографии смогут владельцы новой фотокамеры от Sony. Это ультракомпактное устройство CyberShot DSC-T50. В предыдущей модели DSC-T30 фотоаппарат получил сенсорный дисплей. Именно с его помощью можно зафиксировать автограф на камеру. Снимки с автографом сохраняются в разрешении VGA. Камера CyberShot DSC-T50 ожидается в продаже в середине октября. Цена пока не объявлена.
MobileReview.com. Мобильный час.
Время мобильного чарта. Каждую неделю мы выбираем самые громкие, самые красивые и самые запоминающиеся рингтоны и реалтоны. Кстати, вы тоже можете принять участие в составлении чарта. Напишите в форуме, какая мелодия стоит у вас на мобильном. Вполне возможно, что на следующей неделе именно она появится у нас в мобильном чарте. А сегодня очередные 5 мелодий, выбранные редакцией MobileReview.com. Моби, Creedence Clearwater Revival и Chemical Brothers. Что у этих исполнителей общего? Все они звучали в телевизионной рекламе. К примеру, Chemical Brothers засветились в ролике Ford Focus C-Max. Открывает наш хит-парад сегодня Chemical Brothers, Shake Brave Bounce, 5-е место. четвертой строчке немецкий проект, который, по сути, привез в Россию моду на лаунж-музыку. Drop Down Low. Эта вещица довольно четко ассоциируется с осенью. С улицы хочется быстрее забежать в теплое место, выпить кофе и крепко поработать. Музыкальный бальзам от группы The Fuzz. Drop Down Low. Четвертое место. Swing your hips, that's all you need to do. Take it, drop down, let it swing your hips, that's all you need to do. На почетном третьем месте сегодня музыкальная тема из фильма «Афера Томаса Крауна». Это тот самый случай, когда саундтрек из хорошего фильма остается в голове надолго. Любопытно, что целиком эта песня нравится очень немногим, а вот порезанная на рингтоны вызывает общий одобрительный гул. Нина Саймон, «Cinnamon», третье место. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Билеты на ее концерт в Москве продавались всего в двух кассах. Одна в Столешниковом переулке, другая около Лубянки. Очереди стояли метров по 200. А после концерта нераспроданные билеты скупщики отдавали даром. Ну да, да, я про Мадонну говорю. Она таки приехала и таки выступила, и многим таки понравилось. Второе место мобильного чарта – Мадонна, «Sorry». Почему Мадонна не на первом, спрашиваете? Да поди ж ты нас пойми. В общем, если есть желание исправить результаты, заходите на форум и пишите, какие рингтоны и реалтоны нравятся лично вам. А пока представляем лидера этой недели. Звуковое сопровождение из игры Half-Life 2. Я вот честно скажу, в 3D-шутеры давненько не играл, и звук этот не помню. Но знающие товарищи утверждают, что такой рингтон заставит всех геймеров вокруг вытащить из карманов оружие и с трейфом вдоль стены начать пробираться к выходу. А вот, собственно, и выход, то есть конец. Пятерка лучших, на наш взгляд, рингтонов и реалтонов на этой рабочей неделе с 11 по 15 сентября. Принять участие в создании пятерки лучших на следующую неделю можно на форуме портала mobilereview.com.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Напомню, вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Свое мнение о подкасте вы можете высказать на форуме портала mobilereview.com. Меня зовут Наиль Губаев. До следующего подкаста.
mobilereview.com. Жизнь в движении.